Все самое заметное, любопытное, интригующее на волнах радио «Спутник». В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Победа радикальной толерантности. 150 западных писателей, ученых, журналистов и общественных деятелей подписали открытое письмо против травли за собственное мнение. Авторы письма критикуют социальные сети за остракизм, ненависть, преследование и слепую однозначность моральных оценок. Культурному бойкоту подвергаются знаменитости во всех странах. Могут ли публичные люди иметь свое мнение сегодня? Разберем ситуацию в эфире «Радио Спутник» с моей коллегой Еленой Грищинской. Лена, привет.
Привет. Недавно Джоан Роулинг, кто бы мог подумать, да, Джоан Роулинг, что она там такого пишет, что можно было бы подвергнуться ненависти и остракизму.
Казалось бы, да.
Да. Ну, и вот она подверглась массивной атаке в интернете после того, как выразила свое мнение, что людям, которые испытывают проблему со своей гендерной идентичностью, надо сначала оказывать психологическую и медикаментозную помощь, а уже потом предлагать операцию по смене пола. Ну, и там началось, на нее ополчились все, пытались ей объявить бойкот. Вот ненависть, расправиться с ней, и все из-за вот этого вот мнения. Это даже не было, это не было мнение на каком-то телеканале, это не было экспертного мнения, это было мнение в соцсетях, всего лишь-то, да?
На ее же странице,
На ее же странице. И вот это все привело к тому, и не только она подвергается, просто это такой самый, наверное, яркий пример, и самый приводящий в недоумение многих, и поэтому возникло вот такое вот письмо. Оно называется «Письмо о справедливости и открытых дебатах». Появилось на днях в журнале «Harper's» и направлено против нового на Западе явления, которое получило название «Cancel Culture», что можно перевести как «культурный бойкот». Это явление вновь привлекло к себе внимание. Это как бы не сегодняшнее явление, давнишнее. Можно там, если покопаться и в истории...
Сегодня просто обострилось
все это, да? На фоне как раз недавних протестов против расового неравенства. И вот автор этого письма, куда вошли и журналисты, и писатели, и актеры, и общественные деятельности, и очень много ученых, они говорят, что протесты не должны исключать общественные дискуссии и разных точек зрения. Вот цитата. «Слишком часто слышны призывы к скорой и суровой расправе за то, что кажется кому-то выходом за рамки допустимой свободы слова и мысли». Ну, вообще, знаешь, расправа за рамках допустимой свободы слова, это вообще вот все вместе звучит как-то непонятно, да, и у нас возникает недоумение. И вот в связи с этим возникает самоцензура писателей, деятелей искусства, журналистов, которые боятся за свое жизненное благополучие, если они отклоняются от общей линии или хотя бы поддерживают недостаточно рьяно. Я вспоминаю общую линию коммунистической партии, да, что-то у них похожее. Ты знаешь, я вот подобрала один отрывок из интернета, и хотя он совсем не новый, он совсем недавно, вот как раз на фоне протестов расовых в США и других вот таких вот историй, он получил вирусное распространение в интернете и за пару месяцев набрал там миллионы просмотров. Давайте послушаем отрывок из моноспектакля «Разговор о другом» писателя и актера Константина Потапова.
Планета общая, говорят они. А потому ты должен впустить в свою страну, в свой дом, в свой город тех, кому пришлось хуже. Ты не должен злиться на них, ты не имеешь права бояться их. Ты, белый гетеросексуальный мужчина из не самой бедной страны, слишком долго господствовал, ты должен уступить. Если ты злишься на них, если ты боишься их, ты животное. Ты ксенофоб, сексист, Гитлер. Ты не современен, говорят мне. Ты не современен, если отводишь взгляд от мужчин, взявшихся за руки, если с недоверием смотришь на прибывшего, если с вожделением смотришь на женщину в короткой юбке. Хотя никто не имеет права говорить про длину юбки, поэтому коротких юбок не бывает. Ты должен чувствовать так, как скажем мы. Окей, говорю я. А я животное. Я насильник. Я ксенофоб, сексист, Гитлер. Потому что я смотрю на прибывшего с недоверием. Я отвожу взгляд от мужчин, взявшихся за руки. Я не могу без вожделения смотреть на женщину в короткой юбке. Я белый, гетеросексуальный мужчина.
Да, вот как бы казалось, совершенно современный текст. На самом деле это отрывок из спектакля 2017 года, он был записан. Сейчас получил распространение, и буквально на днях он вырезан изо всех социальных сетей и удален как за нетолерантность и за нарушение правил сообщества. Ну, вот это вот я могу...
Вот как меняют времена отношения, да, к тому или, да, другому, да, да, художественному даже произведению. Потрясающе, конечно. К обращению присоединились американский философ Ноам Хомски, живущий в США британский писатель Салман Ружди, некогда приговоренный к смерти иранским аятолой Хомейни за оскорбление чувств мусульман. Далее шахматист Гарри Каспаров, писатели Маргарет Эдвуд, Мартин Эмис, Малкольм Гладуэлл, известная феминистка Глория Штайнем.
Что же все это? Это культурный или бескультурный мировой феномен?
Мировой феномен.
Феномен, да.
Да, будем разбираться вместе с политологом, культурологом, журналистом, лидером общественной организации «Русская инициатива» Юлией Серебрянской. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег и Елена.
Юлия Александровна, что происходит в современном мире? Что не так? Вот почему вот все это и какая-то вот такая агрессивная нетолерантность, толерантность агрессивная побеждает спокойных, таких уравновешенных людей?
Ну, на самом деле, всегда в обществе были перемены, и если посмотреть каждый отрезок десятилетия, каждый период, то, собственно, всегда были моменты, которые бы обществом не принимались и осуждались, а потом они становились нормой. Например, короткая юбка или, в принципе, возможность женщин носить брюки. Ведь по этому поводу тоже были большие дискуссии, и тоже также отстаивали свои права, как, например, сейчас отстаивают права там всевозможных полов, да, или там биологических, ну, то есть всех, которым там можно причислить трансгендерам или к другим представителям меньшинств. Поэтому здесь вопрос, наверное, больше, как нам на это реагировать и выработка правил общества, о чем писать, о чем не писать, как вообще воспринимать эту ситуацию. Потому что время поменялось, и многие люди, которые сейчас, кстати, поддерживают, значит, вернее, выступают против, да, таких ограничений, они сами и в какой-то степени выступали за появление тех тенденций, которые есть. Та же, например, значит, автор Гарри Поттера, она, если вы посмотрите ее ранние публикации, она активно поддерживала и, значит, сексуальные меньшинства, и ЛГБТ-сообщество, поэтому здесь, ну, удивление не вызывает, что то, с чем она, то есть то, что она поддерживала, в конечном итоге сейчас решает, какая репутация у нее будет, да, и будет ли она, значит, автором благополучным, будет ли она издаваться и ее книги экранизировать, либо она войдет, либо она, ну, останется, значит, в истории как автор Гарри Поттера и, значит, человек, который написал скандальный пост в интернете в период, в общем, становления такого общества, да, состоящего из многих полов.
Вы думаете, всегда было, да? Это было всегда, просто сейчас это больше видно и слышно из-за соцсетей и быстрого распространения вот этой информации?
Вы знаете, на самом деле здесь просто стало больше информации. Тогда были книги, были газеты. И для того, чтобы, значит... И, кстати, если мы говорим про времена, когда не было такой публичности, были другие инструменты. Обсуждали, например, в салонах, обсуждали внутри там, значит, сообщества. Эти слова также, значит, оценивались вообще.
Ну, тогда надо было... Нормально... Тогда надо было это сказать лично человеку в глаза, и это, наверное, было немножко, да, не так. А вот сейчас написать все, что угодно можно в комментариях.
Да, но уже вы не можете писать все, что угодно, потому что есть вопрос цензурирования. И это тоже естественный процесс, потому что когда вы выходите на публику, вы должны думать, о чем вы говорите. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вы, будучи публичным человеком, не имеете права высказывать свое личное мнение. И это нормально, потому что и тут надо разбираться, кто такой публичный человек. Публичный человек – это который представитель какой-либо организации, публичный человек это, например, значит, который представляет сам себя, это две большие разницы. Если он представляет какую-либо организацию, либо сообщество, он уже несет ответственность за то, что он говорит, потому что те люди, которые входят в это сообщество, могут не разделять такую позицию, поэтому он уже не может высказывать свое личное мнение. А если он высказал личное мнение, он должен быть готов к тому, что да, ему придется нести за это ответственность.
И, может быть, даже покинуть ту организацию, в которую он был принят.
100%. И это его выбор. Дальше, если мы говорим про человека, значит, который не представляет организацию, а представляет сам себя, да, например, вот писатель. Хотя писатель тоже. Ведь, значит, он зависит от издателей, он зависит от магазинов, которые распространяют. И они тоже зависят от того, что он говорит. Потому что не всем может понравиться та его личная оценка, которую он высказывает. И поэтому здесь тоже нужно понимать, что ты делаешь, но не нужно превращаться в блондинку, которая сначала, говорит, а потом думает, да? Помните анекдот? Можно я сначала скажу, потом подумаю? Ну да, на самом деле это
не... Ну, Джоан Роулинг не блондинка.
Дело не в этом. Есть, пожалуйста, пример Древней Греции. Кто брат Прометея? Помните, я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, и Прометей. Это как раз тот, кто сначала делает, а потом думает. И, кстати, именно он людей создал. Вот. Поэтому тут, ну, серьезно, надо просто вот поднять страницу истории, но, скорее всего, я не ошибаюсь.
То есть поэтому... вы придерживаетесь того, что все-таки публичные люди должны соблюдать самоцензуру и ориентироваться на генеральную линию партии?
Нет, не на генеральную линию партии. Он, человек должен понимать, что он публичная личность. Само определение публичности, оно подразумевает твою власть над мнением людей, которые тебе доверяют. И если ты вышел с каким-то откровением, если ты решил высказать свою позицию, ты это должен понимать. Либо это у тебя уберет число твоих поклонников, фанатов, либо это, наоборот, их укрепит в любви и вере в тебя, и у тебя их станет гораздо больше.
Знаете, вот как бывает, вот когда идет какая-то спокойная, разумная дискуссия с применением логики, никто не комментирует и никто не вмешивается в соцсетях. А как только один какой-нибудь агрессивный, не совсем адекватный человек под эмоциями что-то такое неприличное скажет, сразу прибегает и остальные такие начинают также комментировать. Я думаю,
так же эмоционально, да?
Да, так же эмоционально комментировать, оскорблять, унижать и там до чего только не доходит. Я думаю, что вот как раз Джоан Роулинг именно об этом, а не о том, что она готова защищать свое мнение, но только... перед теми людьми, которые обсуждают, а не просто прибегают, сказали какую-то гадость и убежали.
Так не может быть. В жизни так не бывает. Ну, так не бывает. Во-первых, человек – это эмоциональное существо, да, и, собственно, вся история человечества заключается в том, чтобы взять эмоции под контроль и начать думать, да. Но, значит, есть же, да, теория о том, что человек, допустим, ему состояние чтения, когда вот он книгу читает или вообще на чем-то сфокусирован, это противоестественное состояние, потому что в этот момент он не видит врага. Поэтому в данной ситуации она это писала, если мы ее конкретно обсуждаем, она это писала в Твиттере, она писала это, да, как человек, у которого большая фан-группа, за которой стоят издательства, значит, магазины, распространительская сеть, там, может быть, контракты со студиями. На ней завязано большое количество людей, которые имеют семьи, получают заработную плату. Она уже сама себе не принадлежит. Это, например, как Мадонна, певица, не принадлежит сама себе, она принадлежит лейблу, который ее ведет. Если мы, вы знаете, очень интересный момент, есть воспоминания Фредди Меркьюри. Помните период, когда он уехал, то есть он расстался со своей группой и поехал, по-моему, в Германию записывать альбом. Ну, нет, в Америку, по-моему. Помните, да?
Был, да, такой момент в Америке. Да,
он в своих воспоминаниях писал о том, что я, говорит, не могу никак сосредоточиться, то есть написать, потому что там, значит, еще 140 композиторов, которые тебе вот дописывают какие-то части, то есть они тоже участвуют в твоей работе над песней. Ну, то есть ты фактически принадлежишь студии, а не принадлежишь сам себе. И здесь это тоже нужно понимать. А потом вот очень интересно это письмо, которое вы приводили в примере, да, 150 человек подписало, и, в общем, они там все против самоцензуры. Посмотрите, какой там есть абзац. Значит, они говорят о том, что человек зачастую рискует своим благополучием.
Да,
то есть получается,
да, да. Именно это мы и упоминали.
Да, посмотрите, как интересно. То есть они, получается, из всего спектра выбирают свое благополучие. То есть они говорят о том, что мы не можем, значит, сейчас, мы не можем...
Нет, Юлия Александровна, вы, наверное, как-то очень сильно акцентируете на этом моменте. С другой стороны, там очень много других моментов отмечено также.
Да, там есть. Но мы же как бы тоже интересные вещи пытаемся, да, с вами разобрать. Угу. То есть мы можем этот момент не акцентировать, не смотреть, но он там есть.
Есть, да.
Человек, который высказывает свою публичную позицию, если он верит в свою позицию, должен быть готовым расстаться со своим благополучием.
Да, Юлия Александровна, увы, у нас время заканчивается. Да. Спасибо вам огромное за вашу позицию, за вашу точку зрения. Политолог, культуролог, журналист, лидер общественной организации «Русская инициатива». Юлия Серебрянская была на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать борьбу писателей и ученых за собственное мнение, которое обострилось во время массовых протестов против расизма в США и по всему миру. Еще одна цитата из открытого письма. Да, Лен, мы позволим себе здесь привести. «Редакторов убирают за публикацию неоднозначно воспринимаемых текстов, изымаются книги, журналистам запрещают освещать определенные темы, преподаватели попадают под расследование за цитирование в классе литературных произведений, исследователя увольняют за распространение им своей работы, которая ранее получила признание академического общества, руководители организации выгоняют за неудачные оговорки». Это вот то, о чем мы чуть раньше говорили как раз-таки с Юлией Александровной.
Ужас,
да? То есть, в принципе, речь
ужас,
идет
да?
не только о том, что боятся потерять свое благополучие. Да?
Вот даже и с этим, даже и с этим письмом, знаешь, какая получилась история? Один из издателей, который подписал это письмо, на следующий день журналистка, которая работает, причем не в штате, а внештатная корреспондент, она сказала, ну, раз у нас такой издатель и подписывает такие письма, мы не можем себя чувствовать в безопасности, и я, наверное, буду увольняться, потому что не считаю этого издателя толерантным. И, я не попрошу его самого уволиться, но я сама буду рассматривать вопрос перейти в другую редакцию. Ну, то есть человек подписал письмо за то, что, за свободу самовыражения и открытость, и просто за свободу слова. А его же корреспонденты говорят, что нет, еще вот это все неправда. Ну вот, а что же в России? Можно, вот как ты думаешь, в наших соцсетях иметь собственное мнение, отличие от общестатистического мнения?
Позволю себе предположить, что все-таки можно.
Можно? У тебя не было такого, что на тебя набрасывались за какое-то высказывание? Вот у меня было такое несколько раз, когда я отклонялась от генеральной линии моих друзей и подписчиков. Но это все зависит от сообщества, в котором ты есть. У меня не так много фанатов и подписчиков. Но все-таки у меня было такое в пару раз. Ну и спросили мы об этом литератора, автора проекта «Беспринципные чтения» прекрасного Александра Цыпкина, которого бы... Ну, кто его может в чем обвинить и кто его может хейтить? А вот нет, тоже бывает и у него. Давайте послушаем.
Допустим, высказывание какую-то политическую тему или защиту прав меньшинств, да, у нас, наверное, другой несколько крен в стране, то человек моментально подвергается остракизму, моментально подвергается буллингу, и это большая проблема, потому что она нарушает демократические принципы в целом. Действительно, сегодня можно разрушить репутацию человека, выделив какую-то его фразу, вырвав ее из контекста, растиражировав ее, и потом еще будет долго объяснять, что имел в виду. У нас это полный рост, просто темы другие, и вот и все. Ну, меня регулярно хейтят за что-нибудь. Всегда такое бывает. Честно говоря, я просто не читаю ничего все негативного, а те ресурсы, где я читаю, там нет возможности ничего про меня плохого написать. Вот. У меня такая информационная политика. Но в целом, разумеется, сколько раз.
Ситуация, как сейчас складывается, если раньше призывали к терпимости, да, того или другого мнения, если вы вдруг услышали, которое отличается от вашего, то есть призывали как бы спокойно к этому относиться. И вот эта терпимость обернулась другой стороной. Теперь тех, кого пытались выслушать, да, там, как-то договориться, не, скажем так, не бронить, там, не ругать за что-то, они, получается, так, что вроде бы как бы расправили крылышки, и теперь их уже пора, надо вот призывать к той самой терпимости.
Получается, что это на самом же деле это не общее такое, не общее такое мнение, это есть какое-то меньшинство, но просто оно агрессивное. И вот я даже вижу по нашему сайту «Радио Спутник» и по нашим соцсетям, по сайту РИА Новости, что там один и тот же человек заходит, и один и тот же человек заходит на разные темы и начинает говорить какие-то гадости всем остальным участникам дискуссии. Ну, то есть идет конструктивная беседа, обсуждают какое-то политическое событие, какую-то новость. Заходит один и тот человек и начинает всех обвинять, приписывать, навешивать какие-то ярлыки и сразу отправлять там на Колыму и куда угодно. Вот такие вот бывают вот люди буквально везде.
Слушай, ну не зря говорят, что, возможно, таких людей нужно проверять, насколько он здоров, да, может быть, там какие-то психологические расстройства, психические расстройства. Действительно, наверное, было бы неплохо проверить, потому что в любом случае, насколько я помню, раньше, если были какие-то отклонения, действительно, можно было и подлечиться, и успокоиться. А потом еще нужно понимать и понимать то, что, возможно, у кого-то были какие-то детские травмы, может быть, кого-то недолюбили, как часто говорят. Вот у нас есть возможность дальше обсудить нашу тему с Анной Очкиной, социологом, заведующей кафедрой социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета. Анна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте. Анна Владимировна.
Добрый вечер.
Обсуждаем мы вот такое вот, что, оказывается, западные писатели, ученые и журналисты возмущены тем, что их подвергают остракизму в соцсетях за их личное мнение, которое не соотносится или не совпадает с другим мнением, что касается вот протестов или других вот сейчас вот этих явлений. Как вы думаете, это и раньше было, или в отношении других явлений, и все это пройдет, может, на это просто не обращать внимания и поменьше читать интернет? Или это действительно уже за какие-то рамки выходит, что люди угрожают, не дают им спокойно жить?
Ну, нетерпимость к чужому мнению, я думаю, была всегда. Угу. Просто сегодня вот эта скорость распространения любого мнения и мобилизации на ту или иную акцию, особенно символическую, намного выше, поэтому, наверное, сегодня это явление обострилось.
Оно обострилось, и что теперь с этим делать? Действительно, может быть, не надо обращать на это внимание, и поэтому, когда на кого-то не обращает внимания, он просто-напросто замолкает. Или же что-то другой, какой-то вариант действия здесь возможен для того, чтобы себя хотя бы как бы уберечь от нападок?
Ну, в какой-то степени часть нападок и возможности быть обиженным публично – это часть или плата за свободу слова, скажем так.
Так.
Поэтому смешанная здесь, может быть, стратегия. Отчасти мы должны быть терпимы. Ну, даже если нас это задевают, необходимо требовать, чтобы соблюдались законы. Есть законы, которые могут регулировать уровень, например, который уровень оскорблений, который еще можно отнести к...
Ну, то есть подавать в суд, да, действовать таким образом, подавать в суд, как делают это многие артисты, да, когда в отношении них появляются такие
хейтеры. Ну, в общем, обращаться к закону, да. Угу. Да. Ну, больше я не могу здесь ничего придумать, потому что как только мы будем определять, что чье-то мнение менее значимо или больше достойно быть запрещенным, ну, мы...
Анна Владимировна, а вот мы еще обсуждали такой феномен, что получается так, что агрессивное меньшинство иногда формирует ценности, а те люди, которые более спокойны, но их большинство и не реагируют, и не высказывают свое мнение, их мнение не учитывается, и из-за этого и возникают вот такие вот, как радикальная толерантность к разным явлениям, там какая-то радикальная антироссийская деятельность. Как так выходит?
Ну, конечно, по возможности формировать мнение, общественное мнение, текущую там политическую или социальную культуру, возможности сильно неравные. У элиты одни, да, у массы людей другие. Поэтому, конечно, культура и там информационное пространство сегодня может быть сильно нерепрезентативным, просто у людей разный доступ к нему и к возможности влиять на чье-то мнение, на поведение и так далее. Вот, поэтому есть такое, что навязывают какие-либо ценности. Другое дело, что волюнтаристки, что ли. Вот сегодня вот это требование гипертолерантности, любовь к меньшинствам и так далее, это все-таки политический инструмент, что не говорить, да, это прекрасная возможность отвлекать людей от социальных проблем, препятствовать тому, чтобы люди с точки зрения своих социально-экономических интересов объединялись, а наоборот жили некими субкультурами, защищали вот именно эту субкультуру. Так что это, в общем, в какой-то степени политический трюк, если хотите.
Анна Владимировна, предлагаю на этом поставить пока точку или запятую, может быть, многоточие, да, потому что время у нас, к сожалению, пожимает. Я напомню, социолог, заведующая кафедрой социальных теорий и технологий Пензенского госуниверситета Анна Очкина была на связи со студией «Радио Спутник», а для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.